Глава 19. Паспарту принимает слишком живое участие в своем господине. И что из этого выходит? Гонконг есть не что иное, как островок, обладание которым на основании Нанкинского трактата, закончившего войну 1842 года, упрочено за Англией. В несколько лет гений британской колонизации основал там важный город и создал порт, носящий название Виктория. Остров этот расположен против устья Кантонской реки, и не более 60 миль отделяют его от португальского города Макао. Гонконг, конечно, должен был победить Макао в торговой борьбе, и теперь большая часть китайского транзита идет через английский город. Доки, госпитали, верфи, складочные магазины, готический собор, здания местного управления, хорошо вымощенные улицы – все это может внушить пылкому воображению мысль, что один из торговых городов графства Кентского или Соррейского, поглощенный недрами земного шара, вдруг выступил на свет на этом пункте Китая, почти у своих антиподов. Паспарту, положив руки в карманы, отправился к порту Виктории, поглядывая на паланкины, накрытые двухколесные телеги, употребляемые еще в Небесной империи, и на толпу китайцев, японцев и европейцев, теснившихся на улицах. Мало различия находил он между этим городом и Бомбеем или Калькуттой. Таких английских городов не менее 30 найдется на различных пунктах земного шара. Паспарту дошел до порта Виктории. Там, в устье Кантонской реки, стояло бесчисленное множество судов всех наций: английских, французских, американских, голландских, судов военных и купеческих, лодок японских и китайских всех форм и размеров. Прогуливаясь, паспарту заметил несколько туземцев, очень старых на вид и одетых в желтые платья. Взошед в цирюльню, чтобы выбриться, паспарту узнал от местного фигаро, порядочно объяснявшегося по-английски, что это все старики, перешедшие за 80-летний возраст и пользующиеся привилегией носить платье желтого цвета, принадлежавшего императорскому дому. Паспарту нашел, что это очень смешно, хотя и не мог бы объяснить, почему это ему так показалось. Выбрив бороду, он отправился к пристани, у которой стоял Карнатик. И там увидел Фикса, прохаживающегося взад и вперед, чему он нисколько не удивился. Но на лице полицейского инспектора выражалась сильнейшая досада. «Ладно», — подумал паспарту, — «дело джентльменов реформ-клуба идет плохо. Все нам удается». И он подошел к Фиксу с своей обычной веселой улыбкой и как бы не заметил смущенного вида своего товарища. Но агент имел полное основание проклинать преследующую его неудачу. Нет приказа об аресте. Очевидно, приказ этот следовал за ним, и он мог его получить не прежде, как по прошествии нескольких дней. Но Гонконг был последним пунктом английских владений на пути, и Фок ускользнет от него, если он не успеет его задержать тут. «Ну, мистер Фикс, решились ли вы провожать нас и в Америку?» — спросил паспарту. «Да», — отвечал Фикс, стиснув зубы. «Вот как!» — воскликнул паспарту, заливаясь громким смехом. Я уверен был, что вы не расстанетесь с нами. Пойдем вместе брать места. Пойдем». И оба вошли в бюро морских транспортов и взяли билеты на 4 каюты. Но кассир бюро быстро предупредил их, что так как исправление Карнатика окончено, то пакетбот отправится в тот же вечер в 8 часов, а не на другой день утром, как предполагалось. «Прекрасно», — сказал Паспарту. «Это будет по сердцу моему господину. Иду предупредить его». В эту минуту Фикс решился на отчаянное средство. Он решился все открыть Паспарту. То было, может быть, единственное средство задержать Филиаса Фогга на несколько дней в Гонконге. Вышедший из бюро Фикс предложил своему товарищу закусить что-нибудь в таверне. У Паспарту оставалось еще время. Он принял приглашение. На набережной как раз находилась таверна, имевшая весьма заманчивый вид. Оба вошли туда. Пред ними была обширная зала, в глубине которой находилась походная кровать с подушками, на которой спало несколько человек. Человек 30 потребителей сидели за маленькими столиками из плетеного тростника. Пред некоторыми стояли кружки пива, эля или портера, пред другими — бутылки с джином или водкой. Большая часть курили длинные трубки из красной глины, в которых набиты были маленькие шарики опия с примесью розовой эссенции. Потом, время от времени, какой-нибудь курильщик падал под стол, и служители заведения брали его за голову и за ноги и относили на кровать. Десятка два таких опьяненных лежали рядом в полном бесчувствии. Фикс и Паспарту поняли, что они вошли в один из тех вертепов, которых так много в Китае и даже в Гонконге, и где масса людей, преимущественно туземцев, упиваются до бесчувствия курением опия и теряют постепенно силы и здоровье. У Паспарту не было с собой денег, и он охотно принял любезность своего товарища с тем, конечно, чтобы при первом случае отплатить ему тем же. Путешественники потребовали 2 бутылки портвейна, за который усердно принялся Паспарту, между тем как Фикс, более сдержанный, наблюдал за ним с величайшим вниманием. Толковали о том о сём и, в особенности, о превосходной мысли, которую возымел Фикс взять себе место на Карнатике. И, заговорив об этом пароходе, отплытие которого ускорено было несколькими часами, Паспарту встал, чтобы предупредить о том своего господина. Фикс остановил его. «Одну минуту», — сказал он. «Что прикажете, мистер Фикс?» «Мне нужно поговорить с вами о серьезном деле».
«О серьезном деле?» — воскликнул Паспарту, допивая остаток вина из своего стакана.
«Мы поговорим о нем завтра. Сегодня мне некогда».
«Сейчас», — отвечал Фикс. «Дело идет о вашем господине».
При этих словах Паспарту пристально посмотрел на своего собеседника. Выражение лица Фикса ему показалось странно. Он сел снова. «Ну, что же вы хотите сказать мне?» — спросил он. Фикс положил руку на плечо товарища и, понизив голос, сказал: «Вы угадали, кто я?»
«Еще бы!» — отвечал, улыбаясь Паспарту.
«В таком случае я могу во всем признаться вам».
«Теперь, когда я и сам все знаю, мой любезный, вот что интересно. Впрочем, говорите все-таки. Но прежде позвольте вам заметить, что эти джентльмены потратились совершенно напрасно.
«Напрасно?» — сказал Фикс. «По вашим словам, видно, что вы не знаете, как велика сумма».
«Конечно знаю», — отвечал Паспарту. 20 000 фунтов».
55, — сказал Фикс, сжимая руку своего собеседника.
«Как?» — воскликнул Паспарту. «Мистер Фок решился... 55 000! Ну, тем более я не должен терять ни минуты», — прибавил он, поднимаясь с места.
55 000, — повторил Фикс, усаживая его опять и приказав подать бутылку рома. «И если я успею в своем поручении, то получу премию в 2000 фунтов. Хотите помочь мне, и вы получите из них 500.
«Вам помочь?» — сказал Паспарту, вытаращив глаза.
«Да, помочь мне задержать мистера Фогга на несколько часов в Гонконге».
«Как?» — воскликнул Паспарту. «Что вы мне толкуете? Этим джентльменам недостаточно, что они следят за ним, но они вздумали еще ставить ему преграды? Мне стыдно за них!»
«Что вы хотите сказать?» — спросил Фикс.
«Я хочу сказать, что это в высшей степени недобросовестно. Это значит разорять мистера Фога, вытаскивать деньги у него из кармана.
До этого мы и желаем».
«Но ведь это ловушка!» — воскликнул Паспарту, разгоряченный ромом, который ему усердно подливал Фикс и который он пил, не замечая. «Это настоящая ловушка! А еще джентльмены, товарищи!»
Фикс ничего не понимал.
«Товарищи!» — продолжал Паспарту. «Члены реформ-клуба! Знаете, мистер Фикс, что господин мой честный человек, и если он поддержал пари, то желает честно его выиграть».
«Но за кого же вы меня принимаете?» — спросил Фикс, устремляя свой взгляд на Паспарту.
«Черт возьми! За одного из агентов реформ-клуба, которому поручено следить за путешествием моего господина. Это крайне унизительно! Вот почему, хотя я и угадал ваше поручение, но ни слова не говорил о том мистеру Фогу».
«Он ничего не знает?» — с живостью спросил Фикс.
«Ничего», — отвечал Паспарту, снова осушая свой стакан.
Фикс провел рукой по лбу. Он колебался, что ему делать. Заблуждение Паспарту было искреннее, но оно затрудняло исполнение его плана. Очевидно было, что Малый говорил совершенно от души, и что он не был соучастником своего господина, чего мог опасаться Фикс. «Ну, если он не соучастник его, то поможет мне».
Фикс снова принял решение. К тому же и ждать ему не было времени. Необходимо было во что бы то ни стало задержать Фогга в Гонконге.
«Послушайте», — сказал Фикс вполголоса, — «я не то, что вы думаете. То есть я не агент реформ-клуба».
«Вот что!» — сказал Паспарту, глядя на него насмешливо.
«Я полицейский инспектор, отправленный с особым поручением лондонской администрацией».
«Вы? Полицейский инспектор?»
«Да. И вот вам доказательства», — отвечал Фикс, вынимая из кармана бумагу, подписанную директором лондонской полиции, и показывая ее своему собеседнику.
Паспарту, до крайности озадаченный, смотрел на Фикса, не имея силы произнести ни слова.
«Пари мистера Фогга», — продолжал Фикс, — «только предлог, которым он обманул вас и своих товарищей по реформ-клубу, чтобы обеспечить себе ваше бессознательное соучастие.
«Но зачем же?» — воскликнул Паспарту.
«Послушайте. 28-го минувшего октября в английском банке совершена была кража 55 тысяч фунтов человеком, приметы которого были описаны. Вот это описание. Оно как раз подходит к мистеру Фогу».
«Подите вы!» — воскликнул Паспарту, ударяя по столу своим здоровым кулаком. «Невозможно! Мой господин — честнейший человек на свете!»
«А почему вы это знаете?» — сказал Фикс. «Вы его не видали никогда прежде. Вы поступили к нему в услужение в день его отъезда, и он отправился под нелепым предлогом, без чемоданов, с огромной кипой банковых билетов, и вы смеете утверждать, что он честный человек?»
«Да, да», — машинально повторял бедный малый.
«Хотите, чтобы я вас задержал, как его сообщника?»
Паспарту схватил себя обеими руками за голову. Лицо его совершенно изменилось. Он не смел взглянуть на полицейского инспектора. Филиас Фок — вор. Он — спаситель Ауды, человек храбрый и великодушный. А между тем, сколько улик против него! Паспарту старался оттолкнуть подозрения, прокрадывавшиеся к нему в душу. Он не хотел верить преступности своего господина. «Но чего же вы от меня хотите?» — спросил он полицейского агента, делая над собой неимоверное усилие.
«Вот чего», — отвечал Фикс. «Я следил до сих пор за мистером Фогом, но не получил еще приказа арестовать его. Итак, мне нужно, чтобы вы помогли мне задержать его в Гонконге».
«Чтобы я?»
«И я разделю с вами премию в 2000 фунтов, обещанную английским банком».
«Никогда!» — отвечал Паспарту, который пытался встать с места и упал на стул, чувствуя, что теряет и силы, и рассудок. «Мистер Фикс», — заговорил он, заикаясь, — «если бы даже и правда была все, что вы мне сказали, если бы господин мой был действительно вор, которого вы отыскиваете, что я не допускаю, я был у него в услужении, видел, как он добрый, великодушен, изменить ему? Никогда! Не за все сокровища мира! Я родился в деревне, где не знают измены».
«Вы отказываетесь?»
«Отказываюсь».
«Ну, положим, что я ничего вам не говорил», — отвечал Фикс. «И выпьем».
«Да, выпьем». Паспарту чувствовал, что пьянеет все более и более. Фикс, понимая, что его необходимо было разлучить во что бы то ни стало с его господином, вздумал доконать его. На столе лежало несколько трубок, набитых опием. Фикс подал одну из них Паспарту, который взял ее, поднес к губам, закурил, затянулся несколько раз и склонил голову под влиянием опия.
«Наконец», — сказал сам себе Фикс, глядя на бесчувственного Паспарту, — «мистер Фок не будет предупрежден вовремя об отходе Карнатика. А если и уедет, то, по крайней мере, без этого проклятого француза».
Затем он вышел, расплатившись в таверне.